Мы изучаем труды Бали Сулама, книгу труды Бали Сулама, статья «Мир» под заголовок «Обязанность осторожного отношения к законам природы». Со слов ведь без сомнения. Уроки можно задавать на КАП-ТВ, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, 406-я страница трудов Бали Сулама под заголовок «Обязанность осторожного отношения к законам природы».
Хочу добавить, что сегодня у нас работают в новом здании 54 товарища из Рехова, Ришона, Нетани, молодежная группа «Вечерняя», Мудин Зихон, Хайфа и Петахтиква. Всего 54 товарища. Они вместе с нами, мы вместе с ними. Действительно молодцы. За большая честь такое постоянство в работе на новом здании. И продолжаем.
Ведь, без сомнения, цель построена на всех законах природы без исключения. И умному работнику подобает ни на волос не убавить и не прибавить в своих действиях, обязательных для достижения цели. И потому будет наказан природой, нарушающий даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит всей цели, которую установил Творец. А посему и нам, созданным Творцом, нельзя жалеть его, ибо он оскверняет законы природы и принижает цель Творца. Таково мое мнение. Я думаю, что не стоит кому бы то ни было спорить о форме, в которую я облек свои слова, так как суть закона одна. Ведь в чем разногласие? Называют ли управляющего природой, отказывая ему в наличии знания и цели, или говорят, что он невероятный мудрец, знающий и чувствующий, что есть цель в его действиях, и в конце концов все признают и все согласны с тем, что на нас возложена эта обязанность — выполнять заповеди высшего управления, другими словами, законы природы. И все признают, что нарушающий заповедь высшего управления достоин наказания, возлагаемого на него природой. И наказание даже желательно для него, и нельзя кому бы то ни было жалеть такого. То есть суть закона одна, и нет между нами разногласий, кроме как в молитве, в мотиве. Одни воспринимают его как обязывающий, а, по-моему, он целенаправленный. И для того, чтобы не понадобилось в дальнейшем пользоваться этими двумя названиями, природа и управляющий, так как я уже доказал, что нет никакого различия в выполнении их законов, то нам лучше прийти к более глубокому сопоставлению и принять мнение каббалистов о том, что числовое выражение слов «природа» и «элуким» — это одно из имен Творца — одинаково и составляет 86. И тогда законы Творца можно назвать заповедями природы и наоборот, так как это одно и то же, и незачем больше пустословить.
Понятно. Моша, ты можешь спросить. Спрашивай.
Он говорит, не стоит спорить с этой формой, которую я облек свои слова. Я не спорю, но мне очень трудно это принять.
Если не можешь это принять, это говорит о том, что у тебя есть иные боги, кроме одной силы высшей.
С этим я согласен.
Не-не-не, это очень деликатная вещь. Об этом стоит подумать всем. Не просто посмеяться. Это подход к реальности, где человек должен видеть, рассматривать, иначе он остается на уровне животного, а не говорящего. Отсюда начинается точка говорящего в развитии вида. Как я принимаю вид? Либо как я принимаю реальность? Либо такой, как она есть, либо обладающего желанием, хиссароном, ну, хиссарон — недостаток, потребность насладить создание, программа, цель, то есть конечная цель, и отдача, направленная на нас, и, соответственно, я должен поступать созвучно законам природы, производя действия в определенном порядке. И таким образом я беру ответственность за свою судьбу, за свое будущее, за все процессы, которые я прохожу, соответственно, состоянием, которое я определяю сам для себя. То есть здесь уже начинается работа, работа человека в мире. Есть ли что-то, или я просто так нахожусь здесь, как-то я проживу, пока умру, как можно меньше страдать, и все, закончили. Либо я хочу осознать программу, цель, процесс, и я хочу участвовать в этом рационально, здраво, как человек, как человек, принимающий решения. То есть я начинаю работать с природой, которая является силой, с которой я поступаю. Здесь все различие. Люди, которые хотят узнать эту силу, называются Адам. Потому что именно так они делают себя подобными этой силе. Ведь она высшая, она является создателем. Как узнать эти законы? Как работать в соответствии с ними? С ними в партнерстве? Это и есть цель наша. Поэтому мы становимся полноправными участниками. А тот, кто не раскрывает его, то что бы он ни думал о природе, о высшем, он является животным.
Но эта форма, которую он дает, это совершенно непонятно. Он говорит о том, что люди в природе, они неисправны. Он говорит, что нельзя нам сожалеть о нем, об этом человеке, потому что это природа.
Я не могу заявить человеку, начиная сейчас, начать что-то делать, чтобы облегчить ему жизнь. Так я не исправляю ни его жизнь, и ни его самого, и ничего не делаю хорошего. Конечно, я не должен, видя, как человек умирает с голоду, не предпринимать никаких действий, пока он не возьмется за ум. Но нет. Если я сейчас изначально иду к нему для того, чтобы улучшить его состояние, я должен делать это вместе с постижением цели. Сейчас я спасаю его от смерти, с намерением впоследствии сделать так, чтобы он сам встал и достиг осознания жизни, цели жизни и пошел вперед. А иначе, зачем это делать? Я изначально прихожу к этому человеку и порчу то, что сделал Творец. Творец все же его ставит в ситуацию исправления. Такого его исправления. Он хочет дать человеку, поставить его в такое обстоятельство, такое состояние, в пристании светов и келим, чтобы человек мог существовать. Может быть, это будет с моей помощью сделано, но я все же должен участвовать там, как сила эффективная, а не как человек, который полностью сводит на нет всю работу Творца. Допустим, я прихожу, не знаю куда, к Ниву, а он полностью в безнадежном состоянии, жизнь, это не то, это не хочу не жить, в депрессии, дайте мне какой-нибудь наркотик, какие-то антидепрессанты, я не хочу ничего делать. И вопрос, что делать? Выводить его из этого состояния? без этого состояния, как он постигнет истину. Даже если я не знаю, но эти состояния приходят от высшей силы. То есть я обязан дать ему лекарство. В состоянии, в его состоянии ему нужно лекарство, а не просто сладкое. Если я сейчас выведу его из состояния какого-то, с помощью какого-то средства, это наркотик. Почему наркотик? Потому что он не имеет цели. Допустим, я ему сейчас включу музыку и начну его... Это называется наркотики. Наркотики — это не то, что мы курим или делаем, вдыхаем. Это не наркотики. Наркотик — это то, что тебя отключает от цели, от постижения цели. То есть я на самом деле даю ему яд смерти вместо бальзама жизни. Так мне нельзя так делать.
Но это пока еще не та форма, о которой говорит Баля Сулам. Баля Сулам говорит здесь... немножко иначе. Он говорит, что если мы видим, скажем, человека как Нив, у которого сейчас нет, допустим, работы, и я, как неисправный человек, начинаю говорить ему, что нельзя ему помогать, нельзя его сожалеть.
Нет, почему нельзя? Нет. Все зависит от исторического периода, где мы находимся. Если мы находимся в историческом, в прошлых периодах, когда нельзя было каждого человека довести до цели, тогда нужно было действительно просто помогать людям, потому что в изгнании мы отключены от высшего управления. То, что высшее управление от нас, а мы от него. А сейчас управление устроено так, уже последние 100 лет, хотя это началось еще со времени Ари, но главным образом это последние 100 лет. Высшее управление устроено так, что оно требует от нас реакции, войти с ним, с управлением в отношения партнерства. И если я так поступаю с человеком, я даю ему бальзам жизни.
Здесь я понимаю это, когда я слышу от Рава, как он объясняет это. Но если бы я не пришел сюда, я бы не понял Баля Сулама. Это его форма очень тяжелая и трудная.
Где ты, о чем ты говоришь?
Весь этот, вся эта часть обязанности осторожного отношения к законам природы, он говорит, что человек в этом мире, когда один судит другого, один неисправный судит другого неисправного, и говорит, что о том, это жестоко.
Нет, не думай, что это не соответствует порядку светов и келим, не соответствует общей связывочной системе. Есть система, которая называется природа. Назови ее Элуким, Творец. Назови это законами природы. Скажи, что это божественные заповеди. Какая разница, как это назвать? Ты остаешься так или иначе в системе, в сети. И эта сеть говорит о том, как мы должны, в каких связях мы должны друг с другом находиться, как мы должны достигать контакта между собой и баланса между собой. Вот о чем говорится. Что, о чем говорит Талмуд, Вавилонский Талмуд, который ты учил много в своей жизни. О чем он говорит? О том, как, в каком балансе, либо дисбалансе мы, люди, находимся в отношениях между собой. Это есть все законы Талмуда. Этот сделал так, этот взял то. О чем говорится? О системе взаимоотношений между людьми на духовном уровне. Что такое духовный уровень? Речь идет о законах, которые называются либо законы природы, либо божественные заповеди.
И именно это было написано на период выхода из изгнания.
Неважно, они еще не были в изгнании. Они были в постижении. Они были великими каббалистами. Это понятно. Они сделали исправление для нас, когда уже весь народ, большинство, вышло в изгнание. Еще до того это уже было, за много лет до разрушения храма. храм — это не какой-то момент времени, это долгий период, который начался и до того, и продолжался после того. Евреи, которые организовали, основали христианство, что это? Разрушение началось еще задолго, до того, как храм запылал огнем. И авторы Талмуда были великими каббалистами, они писали это, о чем ты говоришь, на духовных уровнях. Это святая книга. Святая, то есть написанная в постижении. То, что мы не понимаем, ее внутреннее участие, это зависит от нас. Это мы не понимаем. Когда Рабаш открывал Талмуд и читал мне оттуда, немножко объяснял внутреннюю суть этой вещи, это величайшая сладость, о чем ты говоришь. Потому что есть язык. У тебя есть язык ветвей. Ты можешь там просто порхать между словами, определениями. Это роман. Отношения между святами и келим, и все эти переходы. И это также затрагивает твои ощущения. Это между твоими чувственными эмоциями и духовными постижениями, когда ты облачается одно на другое. Талмуд — это... Если мы когда-нибудь начнем его... Но то, как его учат, ну, это уже другой вопрос. Изучают про осла, про быка и все. То есть не для себя, не о себе. Вот это и называется сухая Тора, которая становится ядом смерти. Почему? Потому что она тебя отключает от Творца. Ты в нем не нуждаешься, когда ты учишь. Поэтому остаешься в лучшем случае неживым духовным. Ты не идешь вперед. Но все же есть какое-то маленькое свечение. Поэтому оно и хранило народ. Но когда это свечение начинает уже полностью иссякать, то мы уже оказались в ситуации, где мы начали приближаться к исправлению, выходить из изгнания. Все годы Талмуд помогал и давал силы, по крайней мере, для неживого святого уровня.
Как можно начать продвигать и развивать Талмуд, чтобы прийти к этому языку? И надо ли это делать?
То очень тяжело. Очень тяжело. Человек должен чувствовать в момент чтения, о чем говорит книга. Поэтому он говорит, где это написано, двое одержат одну книгу,
Талит.
Один держит Тору Ацилута, другой держит Тору этого мира.
Можно, наверное, раскрывать разные понятия?
То, что мы дадим объяснение на это, не поможет человеку, который не является постигающим, находится постижением, постижение читать Талмуд и почувствовать это в своих келим. Он должен смотреть на это через другие очки, и тогда он увидит через это Писание, о чем говорится там. Как ты читал Шамачи год-два тому назад и сегодня? Гораздо больше внутреннего смысла, гораздо ближе к тебе, ты уже в этом находишься. Дай кому-то почитать. Он скажет, ну, хорошо, хасидизм, мораль, этика.
А если мы возьмем, скажем, группу детей, начнем обучать их Талмуду на языке хасидов, на языке Большим Това?
Не поможет. Ты хочешь обойти этап исправления келим?
Цвика.
Да, у тебя уже есть бренд.
Тут написано, и вы сказали, тут свята, килим, и написано, портящий один закон, он вредит цели. Так что, я врежу цели?
Боже упаси.
А почему он тогда пишет об этом? Я хочу знать, почему он пишет, что я порчу, что я врежу?
Не написано у тебя вообще. Я прошу прощения, что я тебе так говорю. Там по тебя вообще не упоминают. У тебя есть воображение о том, что, может быть, о тебе говорят, но это не так. Он не имел в виду тебя. Совсем даже. Нет. Для того, чтобы испортить, ты должен быть на известном уровне, чтобы ты мог испортить. Маленький ребенок, который разбил чашку, упала со стола, разбилась. Он испортил ее? Нет. Потому что все определяется намерением, не действием духовным. Все определяется намерением. Он не собирался, говорит, но сама упала. Он говорит это в полной уверенности. Он не видит связь между тем, что он сделал, и тем, что произошло. Он не видит связь. Он говорит, я этого не сделал, сама упала. И нужно объяснять ему это. И все равно не понимает. Он еще не достиг этого уровня. Поэтому то, что ты делаешь действие в мире, в духовном ты не находишься в мире вообще. Нет тебя. Потому что ты — это тот, у кого есть свободный выбор, ты его используешь правильно или неправильно, с намерением ради отдачи или ради получения, когда ты являешься носителем намерения, и ты его вводишь в действие, а без этого тебя нет. Мы — не желание получить, мы — не свет. Обе эти вещи относятся к Творцу. Мы — это намерение, это контакт, адаптер между светом и желанием. Если тебя там нет, то тебя нет вообще. Я прошу прощения, вот что такое уровень человека, Адама, связующее звено. Поэтому не принимай это на личный счет.
Но допустим, все-таки, что я существую. Что значит портящий, вредящий? Когда я достигну этого этапа, когда я начну вредить? На каком этапе?
Портишь, тебе дают возможность, шанс.
А что называется испортить?
Испортить означает спуститься в состояние, которые находятся уже в твоей природе давно. Не то, что ты испортил, а ты сейчас начинаешь осознавать себя, и это называется, что ты совершаешь грех.
Я достигаю определенных состояний, да? Ниже. И я могу только исправить, а не испортить.
Тебе показывают, кто ты. Допустим, ты входишь в состояние, и в этом состоянии ты берешь нож и убиваешь человека, Боже упаси. Допустим, такое состояние. Судят в суде и говорят, наверняка, что в нем было заложено, он боялся, он то другое, боялся использовать это. И наступило время, когда этот подход, отношение раскрылось, и произошло то, что произошло.
Да.
Все зависит от внутренних килим человека, которые раскрываются меньше, больше. И так человек, так мы видим его действия, его поведения. Но это есть в человеке.
Я готов все принять, но здесь он пишет, что его порча вредит цели. Что, я действительно такой вредитель?
Если действительно в своем намерении, делая что-то вопреки постижению цели, то ты наносишь ущерб всей системе, потому что ты связан со всей системой. Но если ты сейчас, пока еще не обладаешь выбором, у тебя нет никаких келим, понять это хорошо или плохо, то ты вообще не... к чему не относишься.
Допустим, у меня есть выбор. Скажем, я достиг состояния, когда я могу произвести выбор. Я разве могу испортить? Как такое может быть?
Портишь.
Как я порчу? Если я делаю выбор, разве я порчу? Что такое называется порчей?
Порча тебе дает возможность что-то исправить, что у тебя есть. Не ты это испортил, но то, что ты не используешь исправление, тем самым ты препятствуешь исправлению других и вызываешь порчу. Так, так, таков порядок.
Что значит, что я нахожусь в отдаче, и тогда могу испортить? Или еще до того, как я нахожусь в отдаче, я могу испортить?
Возможность, шанс к исправлению есть у каждого, в каждый момент его жизни, даже в текущем состоянии, в чем-то. Поэтому, если человек использует правильно все возможности, это означает, что он исправляет. Если неправильно использует, то портит. Допустим, у тебя была возможность вчера прийти на утренний урок. А ты не пришел.
Был я.
Ну, я так, к слову, я видел. Ну, допустим, что нет. У тебя был выбор или нет? Да. Вот тебе и все. Это и называется, что ты вызвал исправление или не вызвал. Сегодня ты в чем-то использовал, чтобы ты пришел на урок, но сам урок испортил. Дай, товарищ. Доброе утро, Раби. Вы раньше сказали, что объяснили Моше, что человек, у которого есть проблемы те или иные, иногда мы должны дать человеку бальзам, хотим человеку дать бальзам жизни, а он не хочет, а он остается с ядом смерти. Где? Как это поступает таким образом? Допустим, человек заболел, пошел к врачу, врач дал ему лекарство, он не принял это лекарство. Что делать дальше? Как себя вести? Или нужно просто оставить его и все?
Либо свыше дают ему большие страдания, и он все-таки приходит в группу, к учебе, либо, если у него есть товарищи в группе, то через них приходит избавление, они приходят к нему, встряхивают его, там, пробуждают, приводят к нам. Но поэтому в тот момент, когда у тебя есть возможность войти, попасть среди товарищей, участвовать вместе с ними и показать им, что ты как товарищ важен, важно, чтобы ты участвовал среди них, сделай это как можно больше. Есть люди, которые думают, что если я прихожу, я там руковожу чем-то, и я такой большой, высокий, я такой полезный, я тут в этом. Нет, это не поможет. Он должен быть товарищем. Он должен быть действительно в объединении. Он должен открыть свою душу. И тогда, когда у него настанут трудные времена, та связь, которую он сейчас выстраивает, которая называется поручительством, это поможет ему. Это называется союз даже. Даже не поручительство, а союз.
Говорится о 99%, которым мы даем это лекарство, они не хотят его принимать. Мы должны продолжать.
Мы должны искать к ним пути. Как к маленьким детям, когда у тебя нет выбора, и ты должен постараться быть с ним в такой хорошей связи.
Спасибо.
Ничего не поделаешь. Ну где мы? Давайте, мы хотя бы закончили этот отрывок или нет? Еще нет. Давайте закончим, ну, еще немножко.
Со строчки теперь. Теперь нам очень важно посмотреть на заповеди природы, чтобы узнать, что она требует от нас, чтобы не быть безжалостно наказанными ею. Мы уже говорили о том, что природа обязывает человека жить жизнью общества. И это просто. Однако, нам стоит взглянуть на заповеди, которые природа обязывает нас выполнять с этой точки зрения, то есть с точки зрения жизни общества. Если мы посмотрим в целом, то в обществе на нас возложено выполнение только двух заповедей, которые можно определить как «кабала» — получение и «ашпаа» — отдача. То есть каждый член общества обязывается природой получать все необходимое ему от общества, но также обязывается и отдавать обществу, работая на его благо. Если не выполнит хотя бы одну из этих двух заповедей, будет немилосердно наказан. В отношении заповеди получения нам не нужны многочисленные наблюдения, поскольку наказание следует тут же и незамедлительно, то есть мы не можем пренебрежительно относиться к ним. Что же касается второй заповеди, отдача обществу, когда наказание не только не приходит немедленно, но еще и воздействует на нас не прямым, а косвенным путем, то эта заповедь не выполняется должным образом. Поэтому человечество поджаривается на сковородке на страшном огне, а разрушение, голод и их последствия не оставили его до сих пор. И удивительно, что природа, как профессиональный судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием, поскольку видно, что по мере развития человечества и достижения экономического и технического прогресса, страдания и несчастья возрастут. Такова научно-практическая основа того, что управлением Творца мы были выделены всем естеством исполнять заповедь отдачи ближнему со всей точностью, так чтобы ни один из нас не уменьшил бы свои усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять это в полной мере, природа не прекратит наказывать нас и мстить нам. Исходя из тех ударов, которые мы получаем в наше время, мы должны принять во внимание меч, занесенный над нами в будущем, и сделать правильный вывод, что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнять ее заповеди в полной мере, требуемой от нас.
Понятно? Нет выбора, необходимо выполнять законы природы и заповеди Творца. Это знать, как получать и как отдавать. Это называется знанием заповедей или знанием законов на уровне неживой, растительной, животной. Мы изучаем это из естественных наук. Что мы учим? Отношения между силами, взаимодействие. Есть две противоположные силы, мы изучаем их, то, как они соединяются между собой, в каких сочетаниях они находятся. Это то, что мы учим, но не силы отдачи и получения, которые находятся на уровне человека. Там это относится только к отдаче и получению, потому что это относится уже не к физической отдаче, а к отдаче чувственной, исходя из желания. И там поэтому законы, которые мы должны изучать, скрытые законы, изучать и соблюдать. И относительно них, их обычно мы называем заповедями. Это то, что заповедал Творец, и мы должны выполнять и соблюдать, но законы природы на уровне неживой растительной и животной, там нет наказа. Мы их выполняем поневоле, не спрашивая и не выбирая. Это осуществляется. Да, Амнон.
Он пишет, что
потихонечку, не страшно.
Пишет так. В получении заповеди мы не должны получать, не должны искать дополнительных доказательств. Поэтому мы им не пренебрегаем.
Ну, мы знаем, если я получаю больше, чем не нужно, даже сегодня в мире, мы видим, что чем больше мы берем сверх того, что нам нужно, очевидно, мы этим портим мир.
Ну, какое наказание я получаю?
Ты находишься еще в каком наказании? Ты еще не получил наказание, но оно приходит к тебе. Это воздух, это земля, это все овощи, фрукты, которые ты ешь, там ничего нет, кроме синтетики. Это твоя жизнь с детьми и внуками, от которых ты не видишь никакого наслаждения. Это твоя жизнь, в итоге которую ты проклинаешь. Что ты сделал в течение жизни? Ну, я жил. И что же значит, я жил? Мне удавалось как-то убегать от страданий. Иногда получал какие-то удовольствия в жизни. Ради этого ты существовал? То есть нам понятно, не всему миру, что наш эгоизм, наше чрезмерное получение, оно вызывает все зло. Этим я разрушаю все, и в итоге самого себя и свой мир. Сейчас мы приходим постепенно к этому выводу. Так, более-менее. Если нет, то есть еще палка, которая уже занесена над нами и опускается постепенно. Это эпидемии, войны, разнообразные катастрофы, природные и другие. Это свойство получения, и мне понятно, что в этом я хочу слишком притянуть все себе, этим я вызываю страдания в мире, но в свойстве отдачи мы не видим этого. Ну, иди, отдавай, всем будет хорошо от этого. Мы не чувствуем это, потому что этого нет в нашей природе. О свойстве получения я могу сказать, ну, давайте здесь немножко сократим, давайте не будем так способствовать такому выделению газов и так далее. Здесь мы чувствуем, у нас в свойстве получения каждый старается наполнить. Здесь есть четкие измерения. Ну, давайте отдавать, давайте что-то делать вне себя. Это очень туманно. И это главное, что за это мы здесь мы не чувствуем вознаграждения и наказания. За получение, да, если я краду. Ты видишь, сразу раз, 3 года, 5 лет, это так есть. Целые книги о том, что нужно дать человеку, если он взял больше, чем согласно нашим законам ему положено. Но если он не дал больше, у нас нет на это никаких законов. Кто-то может заставлять меня отдавать или улыбаться, делать что-то? Нет. Даже если я не уступаю место старику, скажем, ну, могут сказать мне что-то. Или если при условии есть какая-то табличка, написано там, что это для него, то я как бы краду у него, как бы забираю его место. Но если не написано, да я плевать не на всех. Ну-ну.
Вы сами сказали, что вы когда были в Скандинавии, и людям кажется, что там все в порядке.
Но внешне кажется, что все прекрасно. Я уже 3-й раз там был.
То, что они принимают наркотики и кончали самоубийством, это было всю жизнь там?
Нет. Я говорил с людьми. Я говорил со многими людьми там. так вот, с глазу на глаз. И они рассказывали мне, что состояние действительно нехорошее, внутреннее, душевное состояние человека. Не то, что им нечем жить, не то, что они там умирают с голоду. Конечно же, нет. Но безнадежность, отсутствие наполнения в жизни, ненаполненность, это ощущается особенно в молодом возрасте. И здесь нету, это не исходит ни с какой-то причины. Люди, преуспевающие на работе, есть у них все, и живут хорошо, и ходят в бары, все у них есть. Нет смысла в жизни. Ты понимаешь, нет вкуса. Ну, что мне с того, что у меня все есть? Нет смысла в этом. Да. Почему ты думаешь, что царь закрыл своего сына в погребе, чтобы у него был вкус в жизни, чтобы он развил эти килим, а у них нету этого? Нету этого вкуса. Это буквально удар.
У меня так сложилось в жизни, у меня есть хороший товарищ в Швеции, и у меня семья в Англии. Я вижу, что все в порядке, ездят за границу, как вы говорите, ездят в Испанию, в Грецию. Нет ощущения, что чего-то не хватает. Все достаточно тривиально и нормально, не хотят никаких перемен. Так что?
Ничего.
Так в чем им плохо?
Так я говорю тебе, что внутри это так, согласно тому, что я вижу. Так это. И вместе с этим, конечно, они не сидят все время и не плачут. Они делают все, как и у нас, как и во всем мире. Человек все-таки стремится, тянется за большинством, делает то, что делает большинство, но то, что внутри него происходит, ничего не поделаешь. Да, Муши? Как бы там ни было, мы должны знать, что такое природа, потому что мы находимся внутри нее, мы находимся в этой системе, внутри нее, и у нас нет выбора. Мы должны знать, где мы живем. Тогда мы хотя бы будем меньше страдать. По крайней мере, знать законы природы — это необходимо. И сейчас, когда природа раскрывается нам глобальной и интегральной, мы находимся во взаимозависимости друг от друга и так далее, мы должны учитывать это. Ты не можешь идти против природы. И тебе придется раньше или позже, по добру или по здоровому, выполнять законы природы. Поэтому истинные законы природы мы должны узнать. Да.
Как правильно относиться к Творцу? У него есть чувство разум или нет? В духовной работе, если мы рассматриваем конкретный момент.
Я не знаю, что такое чувство и что такое желание получать. В чем разница между чувством и желанием получать? Есть желание, которое получает, и есть желание, которое чувствует. Я не знаю. Я дал вам пример, что моя мама, когда мне было 10-11 лет, она рассказала мне, я слышал это, потом она рассказала, объяснила мне, что когда она делает укол там какому-то мужчине, и он начинает любить свою жену. А без укола он не любит свою жену. Я спросил, мама, как это может быть? Что это за укол? Там что, написано «любовь» на этом шприце? Что там написано? Нет, она говорит, это особый материал, которого не достает в теле, в организме человека. И если не достает вот этого материала, то у него нет стремления. А если этот материал есть, то у него есть вот это желание. Но ведь это относится к чувству, это относится к любви, это относится к наслаждению. Ведь наверняка же это наслаждение. К страданию, конечно, и к страданию это относится. Так что, в этой инъекции есть такая сила. Сегодня ты можешь подумать, что, может быть, там есть божественный свет, буквально свет, возвращающий к источнику в этом уколе. Ну, как ты можешь это сказать? Как может быть такое, что там немножко какого-то материала, какого-то электричества, какие-то там молекулы особые, которые сейчас соединяются с молекулами организма человека, они вместе дают вам возможность что-то больше почувствовать, где здесь заканчивается закон природы и где это уже становится чувствами, какими-то действиями, исходя из расчета, исходя из свободы выбора. Тут можно задать много вопросов, из которых мы пока что только запутаемся больше.
Это понятно, но как относиться к этому в духовной работе? У него есть разум чувства или нет?
Внутренне.
Я со своей стороны как должен к этому относиться?
К кому относиться?
К Творцу.
А, к Творцу. Как ты думаешь, так и есть. Как ты не думаешь, так нет. Это относительно человека постигающего.
В духовной работе как лучше относиться?
Ты не можешь о нем сказать ничего. Ничего, кроме того, что это закон любви к ближнему. Я не хочу говорить другого слова. Это не форма, это даже не желание. Желание насладить творение. Здесь уже тоже проблема. Его желание. Я боюсь, что вы тут приписываете этому какой-то образ.
Я могу сказать, что он создал меня, значит, у меня, если у меня есть разум чувства, так и у него есть разум чувства. Но я не знаю, не проверял.
Что тебя это так заботит?
Ну, для работы.
И для работы доставить наслаждение ему, ты должен знать, что доставить наслаждение ему ты можешь только при условии, если ты отдаешь ближнему. И в твоей отдаче ближнему ты почувствуешь что-то дополнительное, и это откроется тебе как высшая сила. И только таким образом ты можешь раскрыть его и думать о нем. И никоим другим образом, отделенным от материи. Это уже запрещено. Это называется абстрактная форма.
То есть, если я делаю что-то хорошее ближнему, и это ближний чувствует себя хорошо, я могу предполагать, что и творец чувствует себя хорошо.
Может быть. Но, скажем так, если действительно ты сделаешь добро ближнему, ты почувствуешь в этом Творца. Если ты доставляешь добро ближнему с намерением доставить наслаждение Творцу, даже хоть в каком-то таком намерении, ты обнаружишь, что он раскрывается в добром отношении к тебе.
Когда Бальстам пишет о законе отдачи общества, он имеет в виду каждого человека? Ведь он писал статью для всех.
Для всех.
Так он пишет, отдача обществу — это то, что каждый человек понимает.
Да, когда ты сейчас хочешь сделать что-то хорошее всему человечеству, ты себя распространяешь, рекламируешь везде, ты хочешь через них доставить наслаждение Творцу.
Мы так понимаем, что дача общества на уровне чувства человека, он говорит об эмоциях, о чувствах.
Мы должны достичь состояния с Творцом так же, как и состояние с товарищем. Это буквально так. По крайней мере. И сейчас, чтобы ты знал, это твое отношение к товарищу — это твое отношение к Творцу. Буквально так. Ну, у нас есть Моррис, он гость. Давай быстрее.
Есть вопрос, который возник во время прочтения. Он пишет Бальсулам, что по мере развития общества наши страдания будут возрастать вплоть до угроз существования. Я делаю за то такой вывод, что если мы не станем первобытным обществом...
Что значит первобытное? Исправленное.
С точки зрения личных взаимоотношений, но с точки зрения общественного развития.
Я не знаю, твоя философия.
Что такое развитие? Технологическое?
Природа требует от нас равенства. Или то, что называется иными словами, не сопереживание, а равноправие. Подобие свойств. Если ты достигнешь этого, тебе будет хорошо. Потому что это называется, что ты выполняешь законы природы и в обществе, среди людей, так же, как это осуществляется в системе природы вне тебя.
То есть он здесь касается только общественных вопросов, а не технологических.
Технологических? Что значит технология? Какая разница, где ты живешь? На деревьях, в пещере или, или в каком-нибудь там небоскребе?
Но это есть те самые средства духовного процветания человечества?
Материальное процветание человечества. Нет никакого отношения к этому. Мы закончили, дорогие товарищи. Итак, с нами были ребята, которые работали в нашем новом доме. Рехова, Триша, Натания, молодежная группа, вечерняя группа, Мадеин, Зихрон Яков, Хайфа, Петахтиква, 54 товарища. Большущие молодцы они. И всем доброго дня.
Еженедельная встреча с Рав Лайтманом. Друзья, группа, мы приглашаем вас на еженедельную встречу с Рав Лайтманом по теме «Новая жизнь». Затем по окончанию пройдет семинар и праздничная трапеза. Сегодня, во вторник, в 7 часов вечера, сайт Свиватува. Всем спасибо.
From one point into this point we will return.